Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии адвокат вдовы Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов и Сергей Александрин, отец девушки, погибшей 3 года назад в аварии на Ленинском проспекте в Москве. Сергей Александрин, который год добивается судебного разбирательства по делу о нашумевшем ДТП. Виновной в нем назвали его дочь Ольгу, но дело прекратили в связи со смертью обвиняемой. Родственники Сергея Магнитского, который в 2009 году скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина», находясь под следствием по делу о неуплате налогов, напротив, посмертного суда не хотят. Но возобновленные по инициативе прокуратуры дело вот-вот начнут рассматривать в Тверском суде Москвы. О судах над покойниками, о том, что общего и в чем разница между делами Сергея Магнитского и Ольги Александриной, о том, судили ли в России раньше посмертно, и о том, как могут выглядеть посмертные суды и к каким последствиям могут привести в России, и пойдет речь в сегодняшней передаче. Я предлагаю слушателям присоединяться к нашему разговору. Свои вопросы участникам сегодняшнего эфира вы можете задавать, дозвонившись по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. 8 800 200 ровно 2212. СМС-сообщение можно присылать на номер плюс 7 903 743 28 01. Итак, сначала хочется все-таки рассказать немножко об аварии на Ленинском проспекте. Я напомню, что она произошла 25 февраля 2010 года. Произошла она с участием автомобиля Mercedes S500, в котором ехал вице-президент нефтяной компании «Лукойл» Анатолий Барков. В ДТП погибли врачи Вера Сидельникова и Ольга Александрина, которые предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Отец Ольги Александриной никак не мог согласиться. Сергей Иванович, насколько я понимаю, вы никак не можете согласиться по-прежнему с тем, что вашу дочь назвали виновницей той самой аварии, и именно поэтому вы уже 3-й год пытаетесь добиться того, чтобы дело в отношении вашей уже скончавшейся дочери рассмотрел суд, чтобы были заслушаны свидетели и чтобы было все-таки ясно, что там произошло.
Да, да, именно так.
С какими вы сталкивались проблемами на этом пути?
Ну, во-первых, самая главная проблема заключалась в том, что поскольку под контроль с самого первого дня было взято вот это ДТП, и официальные лица сразу заявили средствам массовой информации о виновности моей дочери, то и расследование пошло вот в этом направлении. Ну, для примера, уголовное дело было возбуждено только на 3-й день.
По факту ДТП?
Да, по факту гибели.
По факту гибели
двух людей. А второе. Оказалось, что отсутствует запись камер видеонаблюдения, и это на правительственной трассе. Любой логически мыслящий человек понимает, что если на такой трассе, по которой ездят у нас первые лица государства, отсутствует запись камер видеонаблюдения, то нужно увольнять всех руководителей службы контроля.
Которые за это отвечают.
Конечно, конечно.
За работу этих камер. Но никого не уволили, насколько
я понимаю. Да, об этом речи просто нет. Второй момент. Составление схемы ДТП. Схема была составлена таким образом, что по ней невозможно определить, где же произошло столкновение, место самого столкновения.
Угу.
Абсолютно
невозможно. Не говоря уже о том вое, буквально, который поднялся в социальных сетях, в интернете, и люди проводили собственные экспертизы независимые и настаивали на том, что все выглядит вовсе не так, как рассказывали журналистам, чиновники, и были поставлены под сомнение слова о виновности вашей дочери.
Ну, конечно. Вот характерный пример я могу опять-таки привести. Значит, автомобили, участники ДТП, были просто удалены с места ДТП, сразу переданы их владельцам. Причем наш вот автомобиль просто сказали, забирайте и все, мы вам даже вызвали эвакуатор. Угу. Правда, оплачиваете сами эвакуацию, но вызвали. То есть им даже не нужно было, нет надобности было изучать автомобили, какие-то их детали, фрагменты, оборудование, то для того, чтобы понять, что произошло.
То есть вы считаете, что просто уже решение приняли, да, заранее?
Да, да, судя вот по тому, как это все происходило, видимо, было принято сразу решение сделать виновной мою дочь в этом ДТП.
И дело прекратили?
Дело прекратили в связи с гибелью.
Да, и с этим вы не согласились и пошли в Конституционный суд, который, да, рассмотрев ваше дело, пришел к выводу, что на самом деле прекратить уголовное преследование в отношении того или иного человека в России можно в случае его смерти, можно только с согласия родственников.
Ну, это как бы нарушение конституционных прав.
Да. Наших, и да. Здесь вдруг вспомнили, так вот случайно, о деле Сергея Магнитского, уголовное преследование, в отношении которого по налоговому делу тоже было прекращено в связи с гибелью Магнитского. И так странно совпало, что вот и после, как раз, когда решили возобновить это дело, правозащитники закончили свое независимое расследование, и уже были приняты первые решения по так называемому списку Магнитского, который делает невъездным многих чиновников, около 60 человек, в том числе в США, и сейчас Европа это активно обсуждает. Я так понимаю, что никто из ни вдова, ни мать Сергея Магнитского не были обрадованы тем известием, что дело в отношении него возобновлено. Почему?
Вы знаете, я бы хотел все-таки немного сказать о самом решении Конституционного суда прежде всего. На мой взгляд, оно абсолютно правильное и законное, и люди, которые остались живы, и чьи родственники погибли, в отношении которых были возбуждены уголовные дела, которые хотят этой реабилитации, должны были получить право по закону продолжать это уголовное дело и добиваться реабилитации своих родственников. С этой точки зрения, все, чего добился Сергей Иванович со своими адвокатами, считаю, это очень большая победа, которая благоприятно сказывается на всю правоприменительную практику в Российской Федерации. То же касается самого дела Сережи, о чем вы спросили, и были ли мы этому рады, или не были рады, дело было прекращено после его смерти через несколько дней. Решение было абсолютно законным, и мы его не обжаловали, поскольку Уголовно-процессуальный кодекс и предусматривал то, что государство не может продолжать уголовное преследование лица, которое умерло. Ну, было бы глупо, да, совсем уже глупо продолжать судить человека, который скончался. Все, уголовные претензии к нему сняты. Поэтому, когда мы вдруг абсолютно неожиданно услышали о том, что производство по делу возобновлено, и отменено постановление о том, что уголовное дело в отношении Сережи прекращено в связи с его смертью, естественно, первое это было удивление, потому что ни моя доверительница вдова Сергея Наталья, ни его мама Наталья Николаевна они не просили ни о какой реабилитации. И, может быть, немножко упреждая ваш вопрос, почему не просили? Потому что понимали, что никакая реабилитация, никакой справедливый суд в настоящее время в Российской Федерации в отношении Сергея невозможно.
Учитывая весь бэкграунд этой истории.
Учитывая то, тот фон, который эта история приобрела после того, как Сережа, к сожалению, скончался, мы прекрасно понимали, что справедливый суд невозможен, и наше же обращение сыграет просто-напросто на руку властям, которые, добившись обвинительного приговора, скажут, ну вот теперь все поняли, что Сергея мы не зря держали год под стражей.
Да, ну и это просто случайность. Умер, но он все равно был виноват. И вообще давайте закрывайте все эти свои списки Магнитского и верните нам наши счета и возможность отдыхать в Америке.
Ну, мы можем только предполагать логику их рассуждений, но то, что касается отмены самого постановления, которое вынес заместитель генерального прокурора, то, на мой взгляд, логика была такая. Мы отменяем постановление о прекращении дела в связи со смертью Сергея, да, и возобновляем производство по делу. Если мы это делаем с теми целями, которые указаны в постановлении Конституционного суда, то мы это делаем для его реабилитации. Поскольку родственники не просят ни о какой реабилитации, а вдруг прокуратура решает его реабилитировать, то все, что должны сделать следователи, прекратить дело и не направлять его в суд. Но в любом случае действия прокуратуры незаконны. Не мог без ходатайства родственников заместитель генерального прокурора это постановление отменить.
Ну, значит, не мог, он его отменил. Более того, сейчас вот в Тверском районном суде Москвы уже два раза не состоялись предварительные слушания по этому делу, потому что не являются представители подсудимого. И в последний раз уже судья постановила назначить адвокатов Сергею Магнитскому, вот, для того, чтобы они могли его защищать.
Да. Но здесь, опять же, вы понимаете, разница. Билл Браудер, слава богу, жив и находится вне пределов Российской Федерации. А Сергей Магнитский, к сожалению, скончался. И у него есть представители, его родственники, мама и вдова. В отношении Браудера проводится заочное разбирательство, и суд, поскольку адвокатов Браудера нет, суд может обратиться в палату города Москвы, адвокатскую палату города Москвы, с тем, чтобы были назначены адвокат или адвокаты, которые будут защищать Билла Браудера, потому
заочно.
Что заочно, потому что в заочном порядке проведение процесса без адвоката невозможно. То, что касается Сергея,
это даже не заочный порядок.
Это не заочный порядок, это так называемая реабилитация. Да, ну, у нас многое, что похоже на сумасшедший дом. Это так называемая реабилитация. А здесь, опять же, долгая история. После того, как дело возобновили, Наталью пригласили в Следственный комитет и попросили ответить на вопрос, а вы согласны с прекращением дела в связи со смертью? Или вы не согласны с прекращением дела в связи со смертью? Мы не ответили ни на один вопрос следствия, потому что понимали, что, что бы мы ни сказали, все это будет использовано против нас. И не участвовали ни в каких следственных действиях после этого, не ознакомились ни с одним листом этого так называемого дела, не получили обвинительного заключения и не собирались и не собираемся являться в суд. Соответственно, весь процесс в отношении Сережи сейчас – это процесс для его реабилитации. Но мы об этой реабилитации не просили. И поэтому ни я, ни Наталья не придем в зал суда. И поэтому судье не надо назначать для Наташи никакого адвоката. Она сама, если она хочет реабилитации, если она хочет, чтобы у нее был адвокат, пригласит этого адвоката, этот адвокат придет в суд и будет представлять ее интересы. Все, что сейчас происходит, да, вы назвали это сумасшедшим домом, я могу это назвать нарушением закона и так далее и тому подобное. Да? Но это никоим образом не связано с правосудием в целом. Это еще одна попытка или просто попытка показать всем Магнитские. Дело Магнитского было в суде, суд признал в его действиях наличие всех признаков состава преступления и прекратил дело в связи с его смертью. А потому, оглядываясь на 4 года назад, мы вам все можем сказать, что его законно посадили в 2008 году в тюрьму, его держали там в течение года, и он там скончался. Еще один интересный факт, чтобы все понимали. Когда было отменено постановление о прекращении дела в связи со смертью, мама обратилась в Тверской суд с просьбой, да, с жалобой на решение замгенерального прокурора. Она просила это решение отменить. Сейчас выглядит это просто смешно, но тот же судья, который рассматривает сейчас дело в отношении Сережи и Браудера, принял решение, что она не имеет права подавать такую жалобу, потому что ее процессуальный статус никаким законом не определен.
То есть она не является стороной.
Она вообще не сторона. А теперь вдруг она стала стороной, Наташа стала стороной. Приходите к нам в суд, приводите своих адвокатов, мы будем судить Сережу. Мы не будем судить Сережу, во всяком случае, мы в этом сумасшедшем доме, фарсе, спектакле принимать участие не будем.
Вот скажите, пожалуйста, что тогда такое вообще происходит? Если можно, ну, хоть как-то понять ситуацию вокруг дела Сергея Магнитского, просто потому что действительно слишком много шума было, то совершенно непонятно, что с вашим-то делом. Ну, было дорожно-транспортное происшествие, погибли два человека. Многим происшедшее оказалось совершенно очевидным. И я, насколько понимаю, свидетели же говорят о том, что действительно выехала машина, в которую врезались ваша дочь со своей свекровью, на встречную полосу. Есть такие свидетельские показания?
Такие показания есть, но следователь эти показания признал недостоверными и отмел.
Почему это произошло?
А потому что следователь так посчитал.
А что такого сделала ваша дочь?
А она столкнулась с машиной человека, настолько влиятельного, что на месте ДТП в половине девятого, это рано очень, как один свидетель сказал, как минимум три бараньих каракулевых шапки было.
В смысле? Приехали
в
смысле, большие...
руководители были.
Разбираться,
как полковники
приехали разбираться
были на месте.
Да, в аварии.
Понимаете, как? Еще рабочий день у них начался, а они уже на месте ДТП были.
Они ехали мимо, это же правительство.
Да, вот так, вот вам пример просто.
Вы вообще видите выход из этой ситуации?
Выход из этой ситуации заключается для меня в том, что нам наши руководители, первые лица говорят, что обращайтесь в суд. И доказывайте свои права там. Вот мы и обращаемся.
Так, и что судьи?
Ну, судьи как? Последний пример очень характерный. Когда начали рассматривать дело уже по существу в Гагаринском суде. Опытный очень судья, женщина, на первом заседании отвела наше ходатайство о передаче, о возвращении материалов дела в прокуратуру в связи с нарушениями законодательства. А, ну, на взгляд адвокатов, оно заключалось в том, что не было предъявлено обвинительное заключение, а просто постановление следователя о передаче дела в суд, заверенное зам прокурора города Москвы.
То есть вы даже не видели, по большому счету, в чем в конечном итоге ваша...
Нет, 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 там все описано. Но по закону, угу, принятому у нас и действующему, прокуратура должна передать в суд обвинительное заключение.
А не акт.
Там так написано, черным по белому. Обвинительное заключение. Никакую другую бумажку. А написано обвинительное. А они не передают обвинительное заключение. Они передают постановление следователя о передаче дела в суд, визированное, угу, прокуратурой города Москвы. На этом мы в суде указываем судье, что это несоответствие, и просим его устранить. Благополучно судья отводит наше ходатайство, поскольку оно никак не нарушает ни моих прав, вообще законодательство не нарушает.
А его просто нет, этого законодательства.
Ну, поэтому как бы да. Почему оно есть? Ну, такое складывается ощущение, что оно не обязательно к исполнению.
Я хочу продолжить.
Да, пожалуйста.
Следующее заседание, уже 9 января, мы собираемся. И на этом заседании представители прокуратуры, которые на первом заседании просили перерыв в полтора часа, чтобы согласовать свои действия, ответить, они поддерживают или не поддерживают. Uh-huh. Так вот, уже 9-го они сами обращаются с ходатайством о передаче материалов дела в прокуратуру для исправления допущенных
нарушений
законодательства.
И неужели судья отказал?
И в этом случае судья уже не отказал, аргументируя теми же самыми словами, когда она отказывала.
Понятно.
В удовлетворении нашего ходатайства. Вот вам характерный пример нашего правосудия, как оно действует.
Но, тем не менее, оно все-таки как-то же должно существовать, а иначе можно распустить вот все эти органы, и суды распустить, и следствие. А есть какая-то управа-то на них? Ну, вот, например, у родственников Сергея Магнитского, у его вдовы сейчас появляются основания для того, чтобы жаловаться в Европейский суд по правам человека о том, что было нарушено право на справедливое судебное разбирательство или право на защиту?
На самом деле жалоба в Европейский суд по правам человека, связанная с арестом Сережи и с условиями содержания, подана еще в 2008, в начале 2009 года, скорее всего, в 2009 uh-huh. году. После его смерти мы дополнили ее аргументами, связанными со смертью. Жалоба пока не коммуницирована, и никаких сообщений из Европейского суда мы не получали. Все, что касается сейчас нарушений прав, но, к сожалению, нарушения прав мертвого человека мы не можем каким-то образом, их просто нет, этих прав, и мы не можем... можно обжаловать.
Судить мертвого человека можно, а нарушать...
Да понимаете, вот это то, что происходит, это как раз подмена одного другим. Если бы мы просили о реабилитации, да, это был бы процесс о реабилитации. Это было бы судебное заседание, в конце которого было бы решено, надо ли выносить оправдательный приговор и реабилитировать Сергея, или надо прекращать дело, поскольку признаки состава преступления налицо, доказано, что он совершил, он виновен и так далее и тому подобное, но приговор постановить нельзя, а его нужно, а дело должно быть прекращено, таков закон, да?
В связи со смертью.
А здесь, обвинения. Понимаете, мы не просим о реабилитации, и это выглядит то, именно так, как вы говорите. Они хотят устроить суд над мертвым человеком, этот человек не может защищать себя, он не давал показаний в ходе следствия, и он теперь не может их дать. И они предлагают это подменить все присутствием в зале суда мамы, которая и вдовы, которые не просят о реабилитации, и любых их адвокатов, меня, любого другого, в том числе и назначенного. Это фарс, это не суд.
Давайте все-таки тогда поясним еще слушателям специально еще раз, в каких случаях можно, грубо говоря, судить погибшего человека. Вот в случаях, когда родственники заявляют о его реабилитации, как, например, происходило с родственниками тех, кого репрессировали в сталинские времена. То есть там принималось решение судом о реабилитации, дело возобновляли и принимали решение о реабилитации, потому что человек был осужден там по политическим мотивам, отправлен в ГУЛАГ, например. И все. То есть это дело, в принципе, одного дня.
Да.
В случае с тем, что происходит в деле Ольги Александриной, я так понимаю, что вы же, Сергей Иванович, хотите, чтобы дело прямо рассмотрели и выслушали свидетелей, или вам тоже будет достаточно того, что вот в суде посмотрят и скажут, нужно реабилитировать?
Вы понимаете, ситуация в чем заключается? Ведь решение о невиновности моей дочери может быть принято было и на стадии предварительного следствия. То есть нет фактов, которые напрямую утверждают, что именно она явилась виновницей столкновения.
Но такого решения принято не было.
Или хотя бы было признано, что обоюдное нарушение. Всё, тогда...
Или виноват водитель Мерседеса.
Да, либо... Нет, ну тогда, если признали, что следователь, что не она виновата, тогда начали бы расследовать вину, выяснять вину водителя Мерседеса.
Угу. А это вот... было никому не
нужно. А это вот и не нужно, понимаете, какая ситуация? Поэтому-то это все и велось к тому, что дело закрыть, ничего не нужно, никакое разбирательство по существу. Потому что средства массовой информации большое внимание уделяют этому делу и до сих пор уделяют. Они будут на суде, они будут это транслировать и общественности, и там трудно будет убедить в том, чего не было. Судью-то можно убедить. Я вам сейчас привел пример, самый простой. Как уже начался судебный процесс, в какую сторону он будет двигаться.
Так.
Это вполне определенно.
Скажите, пожалуйста, Дмитрий Валерьевич, а с вашей точки зрения, вот в случае, если приговор, тем не менее, Магнитскому, по делу Магнитского и Браудера будет вынесен, вопреки всякой логике, каким юридическим последствиям может привести этот прецедент? Как это может отразиться вообще на всей судебной практике? Это значит ли, что потом можно будет любого человека, грубо говоря, доставать из могилы, и назначать виновным во всех возможных грехах и штамповать эти приговоры?
Нет, не будет означать. Ситуация очень простая. В отношении Браудера может быть вынесен оправдательный или обвинительный приговор. Если этот приговор будет обвинительным, то каких-либо правовых последствий для него, как человека, которого просто-напросто в течение 8 лет не пускают в страну, вот, но при этом говорят, он от нас скрывается. Вот, для него, как гражданина другого государства, он никаких последствий, ну, фактических иметь не будет. То, что касается Сергея, то если он будет признан невиновным, будет вынесен оправдательный приговор, а если будут установлены признаки, все признаки состава преступления, то дело в отношении него будет прекращено.
Может быть другого варианта.
Не может быть другого варианта. Если то, что, о чем вы говорите, можно ли... вытащить любое дело в отношении умершего. Я думаю, что если родственники дела родственники живые, дела которых погибших родственников или умерших прекращены в связи со смертью, если они пожелают в настоящее время добиться их реабилитации, то такие дела будут возобновлены, и в соответствии с порядком, который пока, к сожалению, не определен, но его черты видны в постановлении Конституционного суда, они будут расследоваться и рассматриваться. И в этой связи мне очень интересно узнать у Генеральной прокуратуры, а по собственной инициативе, кроме дела Магнитского, они хоть одно постановление о прекращении дела в связи со смертью отменили или нет? И я более чем
чтобы справедливость восстановить.
И я более чем уверен, что это единственное постановление, которое было отменено, и это постановление в отношении Сережи. Потому что по-другому им бы пришлось возобновить сейчас не одну сотню и, может быть, даже тысячу дел и спрашивать родственников, а вы хотите реабилитации или вы не хотите реабилитации.
Зачем им себе такую работу создавать дополнительную? Тем не менее, вот вы здесь сказали о постановлении Конституционного суда о том, что более-менее стал ясен порядок того, как будут рассматриваться вот такие дела, что будет следовать после заявления родственников, пожелавших реабилитации. Но, насколько я понимаю, никакого закона до сих пор нет. И вот как раз Сергей Иванович Александрин вместе со своими адвокатами пытался каким-то образом ускорить этот процесс. Но пока тоже ни к чему не приводит, в том числе потому, что и суды
не педалируют. Нет, сейчас информация уже есть, что подготовленные Минюстом изменения ВПК находится уже в Государственной Думе. И даже в письме было такое, что поставлено на рассмотрение на весеннюю сессию, даже грозились в январе месяце рассмотреть. Но, видимо, не успевают. Но они должны это сделать по положению в первоочередном порядке.
Но они не успевают, потому что, вот я же говорю, у них очень много важных
работы других очень дел. Много, работы очень думы. Много, они борются у нас, не покладая рук, и, так сказать, и всячески защищают наши права, они вообще в широком плане защищают наши права, даже когда мы сильно сопротивляемся, чтобы именно эти права наши они защищали, но они себя не жалея, хотят, так сказать, и себя не жалея, защищать и защищать. Вот этим занимаются.
Дмитрий Валерьевич, насколько мне известно, вы неоднократно участвовали в качестве адвоката в иного рода делах, в которых тоже нет, по большому счету, то есть обвиняемый есть, но физически он не присутствует. Вы, в частности, осуществляли защиту Леонида Невзлина, которого судили заочно дважды.
Вот сейчас процесс продолжается второй.
Сейчас продолжается, да. Второй процесс. Скажите, есть принципиальная разница вообще? Вот, и нужны ли вот эти самые заочные суды? И можно ли считать решения, которые выносятся в таком заочном процессе, тоже законными хоть сколько-нибудь?
Видите, вот эта вот норма о возможности заочного производства в отношении лиц, которые находятся за пределами Российской Федерации, она была введена в действие в 2006 году. До этого новый УПК был принят в 1996 году, и этой нормы не было. И тогда это все связали с тем, что, ну, во всяком случае, в юридическом мире, да, что, ну, вот, понадобилось вынести приговор в отношении Березовского. Потом оказалось, что не только в отношении него, я не знаю статистики заочных судов, и много ли их проведено или нет, но в отношении Леонида Невзлина, которого я защищаю с 2003 года, был вынесен один приговор в 2008 году, и сейчас идет второе следствие. Естественно, что это один из инструментов для того, чтобы показать, что судебное решение, да, что суд, который в Российской Федерации признал человека виновным, его вина доказана, собранными по делу доказательствами и так далее и тому подобное. Качество этих процессов, ну, у нас огромная жалоба в Европейском суде по поводу этого процесса о несправедливости судебного разбирательства, и эта справедливость, несправедливость связана не только с тем, что человека нет в зале судебного заседания, но и в целом с порядком ведения такого процесса. Мне кажется, что норма о заочном судебном производстве она какая-то из другого века.
Но даже это тоже популистская история такая получается, да? То есть, по большому счету,
это у законодателей надо узнавать, для чего они этот ввели. Вот все мои коллеги или многие говорят, что вот первое дело, это было дело Березовского, там, с Сандавой или с Аэрофлотом связано, это было первое, да? И это делали якобы под него. Может быть, это совпадение, может быть, нет. Но мы получаем судебное решение о том, что этот виновен, этому столько, этому столько, этому столько.
Да, кого-то пожизненно, да. И при этом приговор-то никак не выполняется. То есть абсолютная дискредитация происходит судебного института, потому что если человек, которого судили заочно, потому что не смогли найти, доставить, привести, ну, если уж на то пошло, понятно, что он и, простите, ну, плевать хотел на этот самый приговор, который вынесли без него.
Ну, смотрите, Мария, когда Российская Федерация обращается в Израиль там, с неоднократными запросами о выдаче невзлина, Израиль говорит: мы не будем вам его выдавать. Да? Я не знаю, почему государство Израиль принимает такое решение, это как бы закрытая информация. Но она, государство Израиль говорит: я невзлина вам выдавать не буду. И судя по тому, что качество доказательств, которое представляет Российская Федерация, оно как доказательство стремится к нулю. Да? А проводя судебный процесс, Российская Федерация говорит: смотрите, мы провели открытый процесс. Были там, в нашем процессе из 500 было 100 свидетелей. Мы их допросили, мы исследовали материалы дела. И суд, наш самый правый и независимый суд, он вынес решение.
То есть делается все для того, чтобы легализовать заведомо какие-то незаконные действия?
Нет, для того, чтобы в отношении там Невзлина попросить еще раз Израиль, сказав: отдайте нам Невзлина, потому что мы сейчас уже его осудили, вот есть у нас приговор, вступивший в законную силу, он осужден, приговорен к пожизненному заключению, отдавайте нам его. Я не знаю, обращалась Российская Федерация после приговора с таким законом, но для чего она делала, если не для этого?
Ну, кстати, журналисты шутили по этому поводу, когда рассматривали заочное дело Невзлина, и говорили, что, ну, могли бы попросить, адвокат мог бы попросить присяжных. Во всяком случае, было бы интересно приходить на заочный процесс, в котором сидят присяжные и наблюдают пустую скамью подсудимых.
Но,
ну,
понимаете,
если сводить,
Мария,
все это... вот до полного абсурда.
Дело в том, что адвоката не допустили к ознакомлению с делом, лишили возможности заявить соответствующие ходатайства, назначили адвоката, который с 19 тысячами страниц дела ознакомился за... Мы считали, получалось, что он знакомился с листом дела в секунду или в две секунды.
Скорочтение, очень полезный навык.
Да, скорочтение. 19 тысяч важнейших документов, 500 свидетелей, куча экспертиз, 9 эпизодов убийств. Там, да, адвокат вот так перелистывает все. О коллегах нельзя говорить плохо. Но это то, что было фактически. Он ознакомился, не заявив ни одного ходатайства, да, кроме проведения предварительного следствия, предварительного слушания. И я был лишен просто-напросто возможности просить о суде присяжных. И это положение есть в жалобе в Европейский суд.
Слушайте,
вы знаете, можно я... Мы просто пропустили одну очень важную вещь, которая касается того, о чем говорил Сергей Иванович. И, опять же, этого решения Конституционного суда. Дело в том, что Сергей Иванович добивается реабилитации своей дочки, и он понимает, что все материалы дела и все свидетели, все их допросы были проведены кулуарно в рамках предварительного следствия. Таков у нас закон. Приходит свидетель, его допрашивает следователь, фиксирует это все в протоколе, и они расходятся. Потерпевшая сторона и адвокаты Сергея Ивановича, они лишены возможности спросить свидетеля, а следствие у нас иногда спрашивает только то, что им интересно, и записывает только то, что им интересно. И поэтому...
И свои выводы,
да,
делает свой,
оценивает. Это называется оценка доказательств. Поэтому, когда Сергей Иванович со своими адвокатами добился того, что появилась возможность судебного разбирательства в целях реабилитации, они и получили эту возможность в суде допрашивать всех, кто может. И это самое важное.
Внести ясность в вопрос.
Во-первых, это для них самих будет понятно. И в суде это очень чувствуется. Врет человек или не врет человек? Кривит он душой или не кривит душой? Есть ли что-то, что можно поставить под сомнение? И они это и будут, я думаю, делать в суде. Ведь Сергею Ивановичу, так же, как вдове Сережи Магнитского, не нужны назначенные виновные. Ему нужно знать правду. К сожалению, может быть так... я не хочу вас обидеть, да, что конечно, и была конечно. Какая-то вина дочки, да, но когда у человека есть сомнение в том, что ему говорят, ваша дочка виновна, все.
То есть, соответственно, должна появляться возможность эти сомнения устранить.
Правильно, эта возможность благодаря этому решению и появилась, и это самое важное, они добились что, того, да. что это будет открытый процесс.
Да, но другое дело, что все-таки непонятно, каким образом он будет происходить, и не сведется ли весь этот процесс новый тоже к фарсу. Ну, то есть, если сейчас нам говорят о том, что там судья заведомо уже заняла позицию государственного обвинения, и одно и то же ходатайство, заявленное до этого адвокатами, теперь прокурорами, в первом случае отклоняется, а во втором поддерживается на ура, при том, что повторяется это все слово в слово.
Я как адвокат и как юрист могу вам сказать, что здесь просто-напросто судья сначала не поняла, что происходит, а потом прокуроры поняли, что происходит, потому что у нас нет порядка, да? Следователь направил постановление, и правильно говорит Сергей Иванович и его адвокаты, уголовное дело может быть отправлено в суд только с обвинительным заключением. Нет другого порядка. Формальная вещь. В законе написано «обвинительное заключение». Привезите обвинительное заключение. Сергей Иванович должен его иметь со своими адвокатами. В обвинительном заключении указываются доказательства, на которые ссылается обвинение, как в доказательство вины. Он хочет со своими адвокатами понимать, что именно, позицию. Какие доказательства следствие собирается представить в суду, чтобы обосновать вину его дочки. И поэтому прокуроры сначала не поняли, потом сказали, да, мы согласны. Но суд сказал, так, все, мы тут сами без вас разберемся. Знаете, я много говорю, Сергею Ивановичу не даю говорить, мне уже даже неудобно, но вот этот фарс, да, мы с этим фарсом столкнулись, к примеру, в деле в отношении Кратова. Да, это
я напомню слушателям, что Дмитрия Кратова обвиняли в халатности, которая повлекла по неосторожности смерть Сергея Магницкого. Это зам начальника Бутырской тюрьмы по медицинской части,
который был оправдан в конце концов. И мы надеялись на то, что процесс, это будет процесс, в котором мы все узнаем, не только мы, адвокаты и родственники, но и весь мир, наконец, узнает, что там на самом деле произошло.
Происходило в последние часы
и до этого. Все было сделано так, чтобы мы об этом ничего не узнали. Да? К примеру, допрос следователя Сильченко случился в пятницу. Мы работали, по-моему, с 10 или с 11 утра без перерыва. В 5 часов вроде мы допросили последнего свидетеля, о котором знали. Вдруг нам говорят, перерыв 5 минут. Какой перерыв? Пора уже по домам, пятница, и уже мы работаем 6 часов без перерыва. Нам говорят, сейчас будет еще один свидетель. И приходит следователь Сильченко. Ни одного журналиста в зале, естественно, и ни одного вопроса следователю Сильченко. Судья практически не дает задать. Все вопросы снимаются, это не относится к делу, не относится к делу, не относится к делу, не относится к делу. И таких моментов, к сожалению, в этом процессе было очень много.
Но на самом деле я так понимаю, что это происходило не только в истории с Сергеем Магницким и в деле об убийстве Анны Политковской, ведь примерно то же самое происходит. Там родственники очень недовольны тем, что кого назначали виновными в то или иное время. Но вот в прошлом году был вынесен приговор некому Дмитрию Павлюченкову, бывшему милиционеру, который в первом процессе проходил как секретный свидетель. Наконец он пошел на сделку со следствием. Дело рассматривали в особом порядке, а как раз родственники Анны Степановны Политковской очень надеялись, что будет открытое судебное заседание, что все узнают, что происходило, как это происходило, кто заказывал, что было. Теперь этого никто не знает и так никогда и не узнает, просто потому что дело рассмотрели в особом порядке, договорились и все. И такое впечатление, что правосудие не исполняет свою основную функцию – защиту прав.
Нет, правосудию граждан. Не дают исполнять свою функцию функционеры или большие-большие начальники. Да, а судьи во многом тоже не хотят этим заниматься.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». У нас есть дозвонившийся Геннадий из Ленинградской области. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел спросить вот о чем. Значит, вот те следователи, которые вели дело Магницкого, Кузнецов и Карпов, работают они на своем месте или все-таки уже уволены или понижены в должности? Спасибо большое.
А вы с какой целью интересуетесь? Вот мне любопытно просто, Геннадий,
Знаете, я думаю, они не последнюю роль сыграли, я думаю, в обвинении гибели Сергея Магнитского.
А, понятно. Вы хотите знать о них, я так понимаю, что вам любопытно, понесли они хоть какую-то... хоть какой-то дискомфорт в своей жизни.
Ну, во-первых, Артём Кузнецов никогда не был следователем и не расследовал никакого дела в отношении Сергея, это оперативный работник. А Павел Карпов в расследовании уголовного дела, которое, где я был адвокатом Сергея о налогах, об уклонении от уплаты налогов двумя юридическими лицами, тоже никакого участия не принимал. Павел Карпов был следователем, который расследовал дело о уклонении от уплаты налогов других компаний. Там была, по-моему, компания «Камея». И это было в 2007 году, летом, за более чем год до того момента, когда Сережу арестовали по обвинению к уплате налогов.
Угу. Ну, я так понимаю, налогов. Что как раз Карпова Сергей Магнитский уличал в том, что он совершал какие-то противоправные действия и в хищениях многомиллионных из бюджета. Он был одним из частей этой...
Дело в том, что... Был проведен обыск, в ходе которого было изъято большое количество... документов и печатей различных компаний, которые находились в компании Firestone Duncan. И после этого, насколько я помню, дело было передано Карпову. Вот. И Карпов расследовал это дело в течение 3 месяцев или 4, я сейчас точно не помню, uh-huh. события, потому что мы были у Карпова на допросе один раз. Вот опять же, насколько я помню, в 2007 году это не были какие-то там яркие воспоминания, нас формально допросили о чём-то.
Но он работает до сих пор
ещё? Я не знаю, работает он или нет, и исполняет ли он какие-то обязанности.
Сергей Иванович, а вам не кажется, что вообще, ну, мы все заслужили того, как судьи относятся к закону и к людям, которые в суд приходят, чьи они должны дела рассматривать? Ну, потому что так долго и спокойно относились к тем многочисленным приговорам, заведомо неправосудным, которые эти судьи выносили, что сейчас они не считают необходимым как-то оправдываться и вообще выносят свои решения и приговоры, руководствуясь какими-то собственными соображениями.
Ну, я думаю, мы все живем не в безвоздушном пространстве, вот, и каждый из нас находится под некоторым давлением, особенно если он работает где-то в какой-то организации. И я полагаю, что вот это давление, которое оказывается на судей, оно и есть
а кем оказывается?
Тот факт. Ну, вы понимаете как? Вот смотрите, у нас любой вопрос принципиальный, да, вот начинается обсуждение. И что на это говорят люди? Нужна политическая воля, политическое решение. Что вы под этим понимаете?
Ну,
под политически, вот понимаете? Нужно решить элементарный вопрос, да? Скажем, прохудился водопровод, да? Оказывается, что там украли колоссальные деньги...
Да, дело
и положили дырявые трубы. Чтобы арестовать этих людей и провести расследование, говорят, нужна политическая воля. Что под этим люди имеют в виду? Я понимаю, что они под этим в виду имеют.
Что?
Что у нас все зависит от того, что им скажут. Вот скажут брать, они возьмут. Скажут расследовать, расследуют. Не скажут, не будут.
Сергей Иванович, ну вот видите, вы это сами прекрасно понимаете, и тем не менее сейчас, вот вы обращались в Конституционный суд, угу. он пошел вам навстречу, сейчас вы ждете разбирательства в Гагаринском районном суде Москвы, значит, вы все-таки, получается, что вы им верите, или вы поставлены в такую ситуацию, что вам больше ничего не остается?
Пока мы живем в этом государстве, мы должны существовать в тех... рамках, которые нам государство ограничивает. Либо мы должны брать, так сказать, лом там, или еще что-то, брать и бить, и крошить все, что связано с этим государством. Вы знаете...
Вы осторожнее с лозунгами, а то вас еще в экстремизме...
Нет, я говорю либо-либо, потому что другого нет. Я лично, понимаете, как... Я вот помню, что как в одном фильме американском, значит, когда с человеком что-то делали, он истово кричал: «I am American», то есть «я американец, поэтому я имею право». Вот я думаю, что пока у нас основная масса людей не будут кричать «я русский», ну или там «россиянин».
Я имею право.
Я имею право. И это право действительно, вот каждый будет доказывать, я имею право, вот, наверное, тогда что-то изменится.
Ну, у нас пока люди, к сожалению, кричат в основном о том, что они из Тагила или
разные. Ну, вы знаете, а для того, чтобы разные времена испытывала наша страна, знаете, я давно живу, и я помню, как, так сказать, при советской власти она была незыблемая, да? И что с ней, где она сейчас? И я думаю, те люди, которые сейчас идут на сделку со своей совестью и оправдывают все неправомочное или неправомерное, что у нас творится, они просто короткой памятью обладают. Потому что времена меняются. Что-то может измениться. Ну, например, придет к правлению совестливый руководитель. Понимаете? Угу. И он скажет: все, ребята, закончилось это время. И что они будут делать? Я понимаю, за это время они
тоже
настроили замков за границей,
нет,
понимаете?
Они после этого вдруг все вспомнят о правах человека,
да,
о необходимости соблюдения Конституции Российской,
да,
Федерации,
они тоже
об неукоснительном соблюдении Уголовно-процессуального кодекса, об условиях содержания в тюрьмах и так далее и тому подобное.
Сразу
именно в этот момент, когда система начинает бить человека, который был частью этой системы, он вдруг начинает говорить: ой, а система-то, оказывается, не такая. Ой, оказывается, следователи у нас закон нарушают. Оказывается, судьи у нас арестовывают всех подряд. А у нас же есть конституционные права. Об этом вспоминают только тогда, когда их самих начинают бить. До этого у них все отлично.
Да.
И решение белое или черное они принимают так. Ведь, понимаете, так, это не белое, не черное, это серое. Это уже хорошо, да? Либо там, где белое, мы говорим черное. Вы говорите о давлении на судьи, спрашивали Сергея Ивановича, да? Ведь в какой-то момент абсолютно очевидно, что никто уже никакого давления на суд оказывать не надо. Ну, к примеру, в деле ЮКОСа, мое четкое убеждение. Всем и так судьям понятно, что, не дай бог, ты вынесешь какое-то решение в пользу ЮКОСа там или каких-то людей.
Проблем не оберешься.
Проблем не оберешься.
Это то, что называется самоцензура уже.
Это то, что называется, да. Все ну, поняли, как дальше.
Вы вспомните, недавно вот это громкое дело в Подмосковье вдруг уличили в то, что крышует подпольный и горный бизнес представители прокуратуры. Что произошло? Тут же был окрик генпрокурора. И разговор о том, что подозреваемый в этом руководитель московской прокуратуры, он сказал: ну, есть же конституционное право. Вы понимаете?
Да.
Он сказал, есть... Вот, понимаете, вот когда тебя схватят за одно место, ты сразу начинаешь говорить о правах, что есть же право, нельзя так огульно обвинять. Нет. Нельзя. Для этого, кстати, и принят этот закон о клевете.
Угу.
Вы же теперь не можете никому сказать, что ну это же вор, вы посмотрите. А сейчас надо сначала доказать. То есть надо провести расследование, собрать факты, передать их в суд, чтобы суд вынес решение, а только после этого вы можете написать статью и рассказать, что вот этот человек, он ворует, он живет не по, так сказать, на то.
Ну, в общем-то, это и раньше было. Другое дело, что некоторое время, чуть больше года, по-моему, клевета оставалась административным правонарушением, и за нее никого
никогда не сажали. Да, ее декриминализовали, а теперь опять вернули.
Ну, правда, и сейчас за клевету тоже не будут никого сажать. Сейчас максимальное наказание – это штраф до...
Но это уголовное, это уголовное.
Как раз уголовное процесс.
Преступление, это процесс, это судимость.
Подследствием, да.
Вот, возвращаясь к разговору, к вопросу, который я задавала Сергею Ивановичу относительно судей. Ну, как вообще, если такое недоверие к этим судьям, почему тогда вообще стоит обращаться в суд? И Сергей Иванович очень правильно, правильную картинку такую нарисовал, правильную с моей точки зрения. У меня примерно так уже в голове все складывается. Но с другой стороны, тогда получается, что все граждане, ну, то есть ты либо живешь по этим законам, которые существуют, и пытаешься чего-то делать в рамках существующей системы, либо врёшь против этого государства там, на баррикадах с кирпичами и прочее. Но получается же в таком случае, что все люди, все граждане России являются соучастниками вот этого фарса.
Ну, то есть, если... ну нет, не так, наверное. Во-первых, не вся система судебная настолько плоха, и вообще судебная система так уж плоха. Да? Огромное количество дел правильно рассматриваются, выносятся справедливые решения, и абсолютно нормальные судьи, и,
ну, вот решение Конституционного суда,
и профессиональные. Знаете, и же, так нельзя говорить, просто есть так называемые резонансные дела. Да? И эти резонансные дела очень часто связаны с политикой в той или иной мере, либо с высокопоставленными людьми. И вот здесь включается ровно то, о чем я говорил. Не надо во многих случаях даже давать команду. У нас, знаете, вот государственные интересы, и судьи уже сами понимают, где государственный интерес, а где не государственный интерес.
А разве не является государственным интересом защита прав собственных граждан? Обеспечение их безопасности?
У нас
отдельных граждан является.
В уголовно-процессуальном законе есть статья, которая называется «Назначение уголовного судопроизводства». Так уголовное судопроизводство имеет своим назначением как установление человека, который виноват, так и оправдание его. Просто у нас забывают вот эту вторую часть, да, выяснение про оправдание. У нас там последняя статистика, около 99,5% обвинительных приговоров. И это не качество нашего следствия. Это то, это сделка во многом совестью, во многих очень делах. Когда судья говорит, так, да лучше я дам что-нибудь совсем чуть-чуть, да, но зато меня никто не спросит, а почему я человека оправдал. Оправдательные приговоры есть, их очень мало, это наша беда, но назначение – это и оправдание, и наказание виновных, потому что, ну, не может государство жить без этой системы.
Вот вы здесь сказали о резонансных делах, но, с другой стороны, получается совершенно нелогично, потому что если мы говорим, что дело резонансное, значит, на него обращено внимание тысяч людей, не только в России, но, может быть, даже и за рубежом, и, казалось бы, во всех интересах исследователей, и судей, и вообще всей этой государственной машины сделать так, чтобы дело прошло без сучка и задоринки, чтобы ни у кого не было оснований уличить следователя там, в каком-то соглашении с чем-то, или уличать какого-то крупного бизнесмена в том, что он наверняка договорился о чем-то с судьями. Но этого же не происходит. Вы считаете, почему?
А я считаю, потому что все взаимосвязано. Нельзя служить двум господам. Вот есть, например, закон, да? И есть хозяин. Вот нельзя соответствовать закону и тому, что хозяин хочет. Нельзя. И когда, вот почему дела становятся резонансами? Ну, для меня вот характерно это вот вся эта вакханалия с Пусси Райот, со всей этой свистопляской. Ведь, опять-таки, были бы грамотные люди, просто грамотные, профессиональные люди, они бы это все сделали спокойно, грамотно, и никакого бы вот такого стона не было, не было резонанса такого. От чего? А резонанс идет от, ну, знаете, как слон в посудной лавке. Вот зашел и топчется там. Почему? А потому что так надо. Угу. Вот так надо. Надо зайти в лавку и потоптаться. Вот он и топчется. А что потом будет? А потом будет, ну, что получится.
Сергей Иванович, скажите, пожалуйста, известно ли сейчас, как скоро прокуратура может вернуть дело снова в суд? И...
Я полагаю, ну и так, наши адвокаты полагают, что сейчас все ждут, когда будет принято именно Госдумой и утверждено Советом Федерации и президентом изменение ВПК. Потому что вот Дмитрий хорошо понимает, что любое решение, не основанное на законе, а вот и то, что мы с чего начали, это возбуждение снова уголовного дела против Магнитского, именно старое, не то уголовное дело, связанное с его гибелью, когда опять-таки, так сказать, не было возможности ничего, слова даже им сказать, а вот то старое дело, оно возбуждено, не основываясь на законе. Понимаете, в чем дело?
Ну-ка,
нет такого закона.
А такого закона никогда и не будет. Никогда прокуратуре не разрешат возобновлять дела, прекращенные в связи со смертью.
Вот, сейчас ждут всё, вот этих изменений.
Такого уже больше не будет.
Вот этих изменений. Я смотрел, я обратил внимание, что вот в этих подготовленных Минюстом изменениях, там есть такая статья, что если вдруг вот такая необходимость возникнет, то там следователь или кто-то, он тогда будет искать людей, которые готовы вот стать на защиту погибших.
Ну, тем не менее, я очень надеюсь, что в ближайшее время вопрос о реабилитации вашей дочери будет рассмотрен в суде, и вам все-таки удастся добиться ее реабилитации, пусть и посмертно, к сожалению. А родственникам Сергея Магнитского, я надеюсь, удастся как-то обратить внимание, в том числе и прокуратуру, на всю абсурдность происходящего вокруг возбужденного в отношении его уголовного дела.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В чем причины кризиса российско-американского сотрудничества? Об этом беседуем с бывшим главным редактором журнала «Америка» Константином Боровым. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.